В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе собственный рейтинг мечты.
Цифры, обнародованные грузинской мечтой, прочат Кахи Каладзе победу в первом же туре. Что касается партийных рейтингов, то и тут мечта уверенно лидирует. В оппозиции обнародованные цифры назвали плодом фантазии членов грузинской мечты.
Ковидные антирекорды и позиция грузинской православной церкви.
Позиция церкви очень важна, разумеется, в том смысле, что она может разрушить мифы по поводу вакцинации, которые сама же создала.
И, наконец, «Эхо Кавказа» продолжает проект «СССР мертв», а мы еще нет. 30 лет после империи вспоминаем с культурологом и публицистом Заалом Андрунюкашвили.
И это, естественно, было формой саморазрушения, но активной политикой занималось очень мало людей. Та политичность компенсировалась довольно саморазрушающим актом, как бы, нескончаемого рандерского пира.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кэти Батюришвили.
Власти Афганистана признали переход под контроль талибов Кандагара, второго по населению города страны. 600-тысячная столица одноименной провинции – важный стратегический пункт на юге республики, бывший когда-то оплотом Талибана. Накануне ведущее наступление радикальное движение объявило о захвате третьего по размерам города Герата. В пятницу подтверждено падение важного стратегического пункта Лашкаргаха. В Кабул вводятся американские войска для эвакуации посольства США. До августа 2021 года талибы контролировали только слабо населенные районы Афганистана. Неделю назад они захватили первую из 34 региональных столиц, 160-тысячный Заранж. Сейчас под их контролем находится приблизительно треть региональных центров. Широкомасштабное наступление стало возможным после вывода из Афганистана американского контингента. На фоне цепи поражений международно признанного правительства американские военные пересмотрели прогноз о возможных сроках захвата талибами Кабула. Теперь Пентагон допускает, что столица может пасть в течение 90 дней. Россия выступает за политическое урегулирование в Афганистане на основе решений Совета Безопасности ООН и с сожалением относится к тому, что движение «Талибан» пытается силовым путем решить ситуацию в стране. Об этом он заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает ИТАР-ТАСС. «Мы за то, чтобы афганское урегулирование состоялось с участием всех политических, этнических, конфессиональных сил страны. Мы за процессы, которые одобрены в Совете Безопасности ООН, которые сейчас затормозились, к сожалению. Правительственная делегация уже 1.5-2 года не очень заинтересована в том, чтобы переговоры возобновились. На этом фоне, опять же, к сожалению, талибы решили попытаться урегулировать ситуацию военным путем. Они завоевывают все больше городов и уездов. Это все плохо, неправильно, сказал Лавров. По его словам, Россия находится в контакте со всеми политическими силами в Афганистане. Мы разговариваем со всеми маломальски значительными политическими силами в Афганистане, и с правительством, и с талибами, и с представителями узбеков, таджиков, со всеми. Видим, как непросто афганскому обществу сформировать консенсус, отметил глава МИД России.
Просто в афганском обществе сформировать консенсус. Поэтому, конечно, международные посредники здесь могут сыграть более значимую роль, чем в других конфликтных ситуациях. Именно на это направлены наши усилия в так называемой «тройке» Россия, США, Китай. В рамках расширенной «тройки» с подключением Пакистана мы бы были заинтересованы, чтобы и иранцы подключились, а на последующих этапах и другие страны, в частности Индия. Но пока вот такой обвальный уход от американцев из Афганистана, конечно, тоже сыграл свою роль.
14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в Исламской Республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики радикального движения «Талибан» нарастили темпы наступления на ряде направлений.
К
миграционному кризису в Литве причастны белорусские власти. Об этом говорится в расследовании центра «Досье» Михаила Ходорковского и германского издания «Шпигель». Расследователи утверждают, что перевозку в основном граждан Ирака к белорусской-литовской границе проводила турфирма «Центр Курорт». Она входит в структуру управления делами Александра Лукашенко. Авторы расследования предполагают, что Минск решил использовать мигрантов для шантажа европейских стран в ответ на санкции ЕС в отношении белорусских властей. Если весной 2021 года число беженцев, попадающих в Евросоюз, с белорусской стороны исчислялось десятками, то к лету поток вырос до 100 человек в день, говорится в публикации. Журналисты также обращают внимание, что с мая стало резко расти число регулярных рейсов из Багдада в Минск. Перевозками занимались авиакомпании Iraqi Airways и Fly Baghdad. Шпигель со ссылкой на бывшего сотрудника «Центр курорта» пишет, что компания помогла с визами сотням граждан Ирака. Сама компания в разговоре с германским изданием сообщила, что с приглашениями для граждан Ирака и других стран Ближнего Востока и Африки не работает. Министерство иностранных дел России отказалось продлить рабочую визу московскому корреспонденту британской телерадиовещательной корпорации BBC Саре Рейнсфорд. Она должна покинуть страну до 31 августа, сообщает Bloomberg. В МИД России заявили, что это ответ на дискриминацию российских СМИ властями Великобритании и отказ выдавать визы российским журналистам. О ком именно идет речь, не уточняется. 9 августа Сара Рейнсфорд участвовала в большой пресс-конференции Лукашенко в Минске. Когда она спросила его о британских санкциях, он гневно ответил ей: «Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании», и назвал британцев американскими прихвостнями.
Новости представила Кэти Бучеришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. На следующий день после того, как Национальный демократический институт опубликовал исследование общественного мнения, согласно которому правящая партия имеет поддержку всего 18% населения страны, грузинская мечта представила собственные цифры. Ее электоральное исследование прочит безоговорочную победу как мэру Тбилиси, так и партии в целом. Владимир Унанян посчитал разницу в цифрах.
66,2%. Такие цифры прогнозирует грузинская мечта своему кандидату в мэры Тбилиси. Каха Каладзе, согласно опросу, проведенному правящей партией, пользуется вдвое большей поддержкой, чем его главный оппонент, лидер Единого национального движения Ника Мелия. Оппозиционный кандидат, по данным исследования, может рассчитывать лишь на 33,8%. Результаты альтернативного соцопроса представил секретарь по связям с общественностью грузинской мечты Шалва Папуашвили.
Наши оппоненты и связанные с ними представители СМИ часто спекулируют на так называемых внутренних исследованиях и распространении разнообразной информации об их результатах. Информируем общественность, что с 2020 года при партии существует специальная группа, занимающаяся социологическими исследованиями, которая в соответствии с профессиональной методологией проводит исследования в Тбилиси и других городах и определяет рейтинги политических партий и кандидатов.
В правящей партии уверяют, данные за 2020 год подтвердили, что эти исследования могут предсказывать результаты выборов с высокой точностью. По словам Папуашвили, опрос был проведен со 2 по 8 августа. Всего было опрошено 3446 респондентов. Погрешность составляет 2,2%. Цифры, обнародованные грузинской мечтой, прочат Кахи Каладзе победу в первом же туре. Что касается партийных рейтингов, то и тут мечта уверенно лидирует – 46,3%. Национальное движение, по данным правительственных социологов, может рассчитывать на 23,3%. Герчи «Больше свободы» наберет 5,3%. Движение бывшего премьера Георгия Гахария для Грузии – 5,2%. Граждан поддерживает 3,3%. Стратегию Агмашинебели и Лелу для Грузии – по 2,3%. Альянс патриотов – 2,1%. Европейская Грузия же всего 1,5%. Остальные партии, согласно исследованию мечты, практически не пользуются поддержкой граждан. Правящие партии уверены, в условиях столь высокого рейтинга грузинской мечты она выиграет выборы в городское собрание во всех 10 мажоритарных округах Тбилиси, что в свою очередь обеспечит стабильное большинство в Сакреболу и позволит мэру Катару довести до конца планы по развитию столицы. Впрочем, в оппозиции обнародованные цифры назвали плодом фантазии членов грузинской мечты. Серго Чехладзе из стратегии Гмашнебеле полагает, что успеху мечты в этом исследовании ничего не мешало выглядеть еще более впечатляющим.
Этим цифрам доверять нельзя. Мы тоже проводим внутренние исследования, и таких показателей там нет. Согласно внутрипартийным исследованиям, проведенным нами и другими оппозиционными силами, грузинская мечта не набирает больше 30% голосов. Так что грузинская мечта может написать не 46%, а 96%, если им так спокойнее.
В ответ лидер парламентского большинства Мамук Амдинарадзе заявил, что исследования носят внутренний характер, и правящая партия была вынуждена обнародовать их после того, как оппозиция при помощи сомнительных неправительственных организаций попыталась ввести граждан Грузии в заблуждение.
Когда наши оппоненты пытаются использовать какие-то цифры, чтобы исказить реальность, мы приняли решение показать, как все обстоит на самом деле. Налицо улучшение рейтинга нашей партии по сравнению с парламентскими выборами. И если у нас такие цифры в Тбилиси, то в регионах, как показывает практика, будут еще выше.
На самом же деле, под мудрым руководством грузинской мечты страна успешно развивается, а экономика даже в условиях пандемии показывает завидный рост. Во всяком случае, так видит картину премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Мы достигли беспрецедентного двузначного экономического роста в мире. У нас двузначный экономический рост в апреле, мае, июне и июле. В результате наше население вышло из депрессии, нигилистические взгляды ушли в прошлое, тысячи людей вернулись к работе, туристические места и отели переполнены. Мы очень рады, что экономика кипит и работает.
При этом Гарибашвили отметил, что 30 лет назад политики разрушили прекрасную страну, где Грузия обладала заводами, фабриками и прочими признаками экономической стабильности и успеха.
У нас, конечно, есть серьезный прогресс, но этого недостаточно. Мы все живем в этой стране и прекрасно знаем, что происходило за последние 30 лет. Мы своими же руками разрушили свою страну, полностью обустроенную страну. Заводами, фабриками, производством все разрушили.
В оппозиции тут же сравнили выступление главы правительства со словами президента России Владимира Путина, который называл развал Советского Союза величайшей геополитической катастрофой 20 века. Ника Убуладзе из Единого национального движения предложил премьеру высказаться по этому поводу напрямик.
Во-первых, никакой обустроенной страны 30 лет назад не было. И если Гарибашвили кажется, что развал Советского Союза был геополитической катастрофой, пусть так и скажет. И, кстати, Иванишвили был одним из тех, кто на развалинах страны нажил свое состояние. Все эти разговоры о прошлом являются чистой воды тостом, а премьер не должен говорить тостами. Если кто-то разрушил страну 30 лет назад, то за последние 9 лет этот премьер и эта партия, находясь у власти, хоть что-нибудь могли бы построить.
Наблюдатели в целом склонны больше доверять данным NDI, чем внутренним исследованиям грузинской мечты. Но в одном социологические опросы схожи. Грузинская оппозиция не смогла сформировать повестку, которая была бы близка гражданам страны настолько, чтобы создать критическую электоральную массу. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Пандемия коронавируса продолжает бушевать в Грузии. В настоящее время в стране более 50 тысяч активных случаев заражения. Последние дни ежедневный показатель не спускается ниже 5 тысяч. Параллельно специалисты призывают общественность активнее вакцинироваться. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к Грузинской православной церкви, призвала сыграть свою роль в борьбе с пандемией. Впрочем, официальная позиция патриархи по этому вопросу иная. Тему продолжит Анастасия Славинская.
У нас, скажем так, абсолютный рекорд. Одновременно инфицировано 50 тысяч человек. Получается, что каждый 50-й или 60-й гражданин сегодня инфицирован.
заявил сегодня замглавы Центра по контролю над заболеваниями Пата Имнадзе. Для сравнения он привел статистические данные из Индии, за положением в которой пару месяцев назад с ужасом наблюдал весь мир. По словам Имнадзе, в пересчете на 100 тысяч человек ситуация в Грузии в настоящее время в 5 раз тяжелее, чем в Индии тогда. Эпидемиологи говорят о необходимости повышения темпов вакцинации. Сегодня в Техническом университете Грузии открылся прививочный центр, где можно привиться без предварительной регистрации. Важности вакцинации накануне в поздравительном обращении по случаю Дидгороба говорила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. При этом она недвусмысленно дала понять, что ожидает от патриархии более активного участия в этом процессе. В частности, что церковь благословит паству на вакцинацию. Грузинская церковь всегда была на стороне личностной свободы, выбора и ответственности, так же, как и сегодня. Впрочем, сегодня трудно представить реальное осуществление предоставленной свободы без благословения. Таков сегодня вызов для церкви и ее ответственный выбор, поскольку выиграть эту битву мы должны все вместе. Представители медицинской сферы, государственные ведомства и их главы, общество и церковь. За результат, который наступит завтра, все будут ответственны. Сказала президент. Позиция церкви относительно вакцинации известна еще с февраля. В тогдашнем постановлении Синода сказано, что ГПЦ не будет пропагандировать вакцинацию, что этот процесс добровольный, и каждый человек должен самостоятельно сделать свой выбор. Приблизительно о том же шла речь и в заявлении патриарха Грузии Ильи II, распространенном 11 августа. Заявление было сделано после того, как в социальных сетях появилась информация о том, что патриарх якобы планировал вакцинироваться препаратом Pfizer 13 августа. В заявлении это опровергли. Правда, в нем сказано, что привьется или нет патриарх, не должно влиять на решение других людей по поводу этого вопроса.
Вакцинация должна быть добровольной. То, привьется или не привьется человек, не должно становиться причиной принуждения или осуждения друг друга. В то же время следует учесть, что соблюдение всех правил в условиях пандемии необходимо для всех.
Сказано в заявлении патриарха. Отдельные священнослужители, между тем, свое отношение к вакцинации высказывают – как негативное, так и положительное. Впрочем, тех, кто открыто аргументированно поддержал процесс, мягко говоря, немного. Так поступил, к примеру, епископ Маргвети и убийца Мелкиседек Хачидзе. Он выложил в социальные сети фотографию сертификата, подтверждающего, что он получил первую дозу препарата. При этом епископ написал, что только после этого он дал себе право открыто поделиться своей позицией по этому вопросу.
Я внимательно наблюдал за комментариями так называемых антиваксеров, и помимо мифов, они подчеркивают, что если и привитые заболевают ковидом, то зачем прививаться? И что в Израиле много вакцинированных, но все равно там фиксируются высокие цифры инфицирования. Я внимательно ознакомился с грузинскими и иностранными статистическими данными, побеседовал со специалистами этой сферы, и на основании всего этого тоже могу сказать, что да, и после вакцинации можно заболеть ковидом. Однако вакцинация до минимума снижает осложнения, а это дает возможность сэкономить ресурсы, помочь нашему медперсоналу и не занимать койки, которые нужны нашим согражданам, нуждающимся в неотложном стационарном лечении. В том же Израиле зафиксировали рост инфицирования, впрочем, не смертности. Наша главная цель и есть защитить жизнь, данную Господом человеку, и беречь ее.
Написал на своей странице епископ. Из 47 членов Синода лишь несколько публично поддержали вакцинацию, говорит теолог Бека Мендиашвили. В то же время позиция церкви крайне важна в процессе формирования настроений в обществе. И, безусловно, процесс вакцинации не пойдет на пользу заявления патриарха, являющегося самой авторитетной фигурой в грузинском обществе, полагает теолог.
Позиция церкви очень важна, разумеется, в том смысле, что она может разрушить мифы по поводу вакцинации, которые сама же создала. Но именно потому, что позиция церкви с самого начала была в определенном смысле связана с насаждением апокалиптических страхов, с распространением теорий заговора, различные духовные лица говорили, что это какой-то масонский заговор против человечества, что это подготовка к приходу и антихриста. Это распространяется на множестве веб-страницах, во множестве передачах, на таких каналах, как «Объектив», к примеру. К такой пропаганде обращаются пророссийские организации, которые тоже напрямую связаны с патриархией.
Говорит Бека Мендиашвили. За последние сутки в Грузии выявили 5359 новых случаев инфицирования ковидом. 42 человека скончались. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Руководитель аппарата Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия Джамал Гоги, уволенный председателем суда после комментария «Эхо Кавказа», оспаривает законность решения в Сухумском городском суде. В результате нападения на него родственника председателя Верховного суда он перенес операцию и попросил судью отложить процесс на неделю. Елена Заводская следит за делом.
Сухумский городской суд рассматривает гражданский иск руководителя аппарата Верховного суда Джамала Гоги к председателю суда Манани Делба, которая уволила его с занимаемой должности. Истец считает увольнение незаконным и вызванным его комментарием в СМИ. Джамал Гоги до сих пор не мог присутствовать на судебном заседании, так как, по словам адвоката, на него было совершено нападение со стороны близкого родственника председателя Верховного суда Мананы Делба. Гоги перенес операцию на сломанной челюсти и только недавно выписался из больницы. Председатель Верховного суда Манана Делба на заседаниях не присутствует. Ее интересы представляет адвокат Бела Баушева. На предложение судьи Зарины Габеевой разрешить спор мировым соглашением адвокат Джамала Гоги ответила отказом. Представитель Мананы Делба Бела Баушева попросила судью установить личности присутствующих в зале, где никого, кроме журналистов, не было. Судья сообщила Баушевой, что представители СМИ могут присутствовать, так как процесс является открытым. Представитель истца Нона Риквава пояснила, что предметом судебного разбирательства являются три приказа председателя Верховного суда Мананы Делба, в соответствии с которыми она уволила руководителя аппарата Джамала Гоги, сократив его должность. По его мнению, все они были изданы с нарушением закона и ущемляют его права и интересы. Истец убежден, что председатель Верховного суда использовала предоставленные ей законом полномочия для того, чтобы причинить вред другому лицу, в данном случае ему. Она злоупотребила предоставленным ей законом правом на утверждение штатного расписания и упразднила занимаемую им должность, чтобы уволить. Бюджетная смета Верховного суда на 2021 год включает расходы и на должность руководителя аппарата. А за три предыдущих года работы Мананы Делба вопрос о необходимости сокращения этой должности не вставал ни разу. Из этого факта, по ее словам, следует, что решение уволить Гогия было принято после публикации его комментария «Эхо Кавказа».
Наверное, мысль о том, что должность руководителя аппарата подлежит сокращению, пришла только после того, как в рамках предоставленных моим доверительным должностным регламентом и соответствующим законодательством полномочий 15 января 2021 года были даны ответы на вопрос журналиста в интернет-ресурсе «Эхо Кавказа» под заголовком «Оценка деятельности судебной системы может стать предметом проверки». На следующий день после указанного интервью, то есть 16 января 2021 года, председатель Верховного суда по телефону, а затем уже в личной беседе, предложила моему доверителю добровольно написать заявление об увольнении в связи с вышеуказанным интервью. В противном случае, цитата, что будут приняты найденные законные основания для увольнения.
Отвечая адвокату Джамала Гоги, адвокат Делба Бела Баушева заявила, что ее доверительница действовала в рамках своих полномочий, а исковые требования являются необоснованными.
Заявленные требования, я считаю, не подлежат удовлетворению, поскольку при расторжении договора, при издании приказа о сокращении штатов, мой доверитель, председатель Верховного суда Республики Абхазии, действовал в пределах своих полномочий, предоставленных законодательством Республики Абхазии. Конституционный закон Республики Абхазия, статья 66, предоставляет такое право председателю Верховного суда осуществлять общее руководство деятельностью аппарата Верховного суда, в том числе назначать на должность, освобождать от должности работников аппарата Верховного суда. Что касается мотивов проведения каких-либо реорганизаций в организации и принятия решений о проведении реорганизации, это полное полностью относится к компетенции также руководителя организации. Это вопросы, которые не должны обсуждаться в судебном заседании. Почему? Потому что руководитель самостоятельно принимает эти решения.
Судья Зарина Габиева предложила сторонам приступить к исследованию письменных доказательств. Но Нарикваева заявила ходатайство об отложении судебного заседания, так как ее доверитель просит продолжить процесс с его участием. Судья ходатайство удовлетворила. Процесс отложили до четверга. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Пограничная служба КГБ самопровозглашенной Республики Южной Осетии отчиталась о нарушителях де-факто границы и приграничного режима за июль. Судя по приведенной статистике, их становится меньше. Мурат Гукимухов на примере Ахалгорского района попытался выяснить, почему.
Пограничная служба КГБ Южной Осетии отчиталась за июль. Цитирую. В июле на различных участках госграницы Южной Осетии задержано 19 нарушителей законодательства в пограничной сфере. В июне их было 32. Из числа задержанных 6 нарушителей режима государственной границы, 13 пограничного режима. Конец цитаты. То есть за месяц всего 6 человек были задержаны за нарушение государственной границы. Со времени, как была закрыта граница 3 сентября 2019 года, это наименьшее число нарушений. Вполне понятно, что задерживают не всех нарушителей, но очевидно, уменьшение задержаний – верный признак тому, что количество нелегальных переходов тоже сокращается. Задерживают за незаконный переход, как правило, в двух случаях. Первый – когда попадешься российским пограничникам. Эти задерживают всех подряд, никаких поблажек по знакомству и тому подобное. Если нарушителю удалось проскочить мимо пограничников, то второй вариант попасться, если выследят местные силовики. Например, если соседи донесут, что к вам с той стороны пришли гости. Как правило, гости с той стороны по улицам не разгуливают, сидят по адресам, поэтому задерживать их по наводкам стукачей – дело не хлопотное, бегать не придется. По рассказам ленингорцев, нарушителей из местных, то есть постоянно проживающих в районе, кого не задержали пограничники, также ловят по наводкам осведомителей. Например, бдительный гражданин может проинформировать КГБ о том, что его сосед появился дома после длительного отсутствия. Легко вычислить местного коммерсанта, у которого в магазине периодически появляются товары из Грузии. Накрыть контрабанду в опустевшем районе несложно. Если в горы едет маршрутка, и кроме водителя в ней лишь один пассажир-коммерсант, значит ребята едут за товаром к своему окну на границе. Эти поездки скрыть невозможно. Ленингорцы воспринимают их как верную примету тому, что скоро в магазинах появится новый товар и даже делятся друг с другом этой новостью. Если у коммерсанта нет крыши в силовых структурах, силовики замечают и эти поездки, и контрабандный товар на прилавках. В этом смысле особые отношения с КГБ или прокуратурой – это ключ к успеху предприятия. Кстати, крыша практически бесплатная, по дружбе или по родству с нужными людьми. Отдельная категория – торговцы-осведомители. Все последние новости, все сплетни обсуждаются в магазинах. И если хозяин готов информировать службы, кто о чем рассказывает, то и у него на прилавке грузинские товары станут незаметными. В горах переходить границу легче, чем внизу. Горцы знают тайные тропы, о которых пограничники даже не подозревают, знают маршруты, по которым ходят конные дозоры и график их движения. То есть знающим людям хватает времени, чтобы перенести товар, загрузить маршрутку и отъехать от границы. В некоторых горных селениях, где нет магазинов, за продуктами ходят в Грузию почти каждый день. Эта часть населения в статистику о задержаниях попадает крайне редко. И, как мне рассказывали посвященные в эту тему люди, на показатели не влияет. Попадаются в основном внизу, где все друг у друга на виду. Там и нарушитель другой. Выпивохи, которым спьяну приспичило лезть через кордон. Простые люди, у которых беспокойство за оставленных на той стороне стариков или тоска по близким перевешивает страх. Кто-то собирает джанджоли, кто-то ищет заплутавшую скотину. Но в последнее время и таких некоммерческих нарушений стало меньше. Большую часть стариков, за которыми в Ленингоре было некому присматривать, уже вывезли в Грузию. Кроме того, в декабре прошлого года появилась возможность легального пересечения границы для жителей Ленингора, несмотря на карантинные ограничения. Местным людям упростили процедуру получения разрешения на выезд для лечения в Грузию. Их стали выдавать по заключениям местных врачей. Это стало поводом для злоупотреблений. За 5000 рублей любой желающий поехать в Грузию мог получить направление на лечение. Но примерно полтора месяца назад районная КГБ и прокуратура прижали организатора этой схемы и направление стали выдавать бесплатно. Не так много, как раньше, зато бесплатно. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Вакцинация от коронавируса в Грузии в ближайшее время может стать обязательной для ряда категорий граждан. Об этом заявил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили на презентации кандидата правящей партии «Грузинская мечта» в мэры Лагодехи. Гарибашвили допустил, что Грузия последует примеру США, где уже сейчас вакцинация от COVID-19 становится обязательной для некоторых групп населения. Соединенные Штаты Америки – одна из самых сильных стран, и в сентябре уже окончательно будет утверждена вакцина Pfizer, то есть будет объявлено, что она прошла авторизацию на всех уровнях. Это означает то, что Америка сделает обязательным для собственных граждан прием вакцины. Соответственно, хотим мы или нет, нам придется сделать это. Тот, кто не сделает прививку, к сожалению, будет наблюдать за той реальностью, где увеличиваются количество смертей. Поэтому в целях защиты себя от этого необходимо сделать прививку, заявил Ираклий Гарибашвили. С просьбой о предоставлении Абхазии вакцин от коронавируса необходимо обратиться и к России, и к международным организациям, считают представители абхазской общественности. Они опубликовали обращение к правительству самопровозглашенной республики Абхазия. «Мы все очень надеялись, что проблему вакцинации можно будет решить с помощью эффективной российской вакцины «Спутник Ви». Однако обеспечение необходимого количества доз для населения Абхазии оказалось сложной задачей. Поскольку темпы проходящей в настоящее время вакцинации не могут решить главную проблему – остановить смертоносное распространение вируса в Абхазии, в последнее время все чаще звучит предложение обратиться с этим вопросом и к международным организациям. В связи с вышесказанным считаем своим долгом призвать правительство Республики Абхазия обратиться и к Российской Федерации, и к международным организациям КВОЗ и другим структурам ООН, а также к сопредседателям Женевских дискуссий с просьбой о предоставлении Абхазии вакцин, показавших свою эффективность для защиты населения нашей страны, сказано в обращении. Накануне абхазский премьер Александр Анквап заявил, что вопрос приобретения вакцины против коронавируса в других странах руководством Абхазии не рассматривался.
Новости представила Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. «Эхо Кавказа» продолжает проект «СССР мертв, а мы еще нет, 30 лет после империи». Почему спустя эти 30 лет Грузию продолжают так привычно называть постсоветской страной? И остается ли она ею на самом деле? Это и многое другое мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем этой недели, культурологом и публицистом Заалом Андраникашвили.
Зал, скажите честно, вы часто пересматриваете грузинское советское кино? Не горюя, постарались. Если, скажем, вы в телевизоре его увидите, показывают имена, вы остановитесь и будете смотреть?
Вы знаете, я пересматриваю часто и с большим удовольствием не только советское и грузинское кино, но и советское тоже.
А почему? Столько лет прошло, и уже смотрели вы, небось, по 45 раз все это. Что вас привлекает в этом? Я же спросил про кино, на самом деле я точно так же мог спросить про книжки, а тут, сказать, про весь культурный слой Советского Союза.
Как раз не весь культурный слой. Что в этих фильмах? Ну, наверное, перед то, что вы назвали, да, ну, фильмы Данелли, «Не горюй», «Мимино» и так далее, то Данелли, наверное, смог создать какую-то алхимическую формулу того, как можно было жить в Советском Союзе. То есть, с одной стороны, это трагично, но с другой стороны, даже в этом трагизме можно найти что-нибудь жизнеутверждающее, скажем так. И вот ваш прошлый гость был Леван Бердзенишвили, у него вышло недавно книга, книга мемуаров. Он вспоминает о советской тюрьме, где он сидел. У него тоже как бы совершенно другое осмысление советских лагерей, чем, скажем, у Шаламова. Понятно, что это уже поздний Советский Союз, это вегетарианский сравнительно уже Советский Союз, это не тот ГУЛАГ, который видел Шаламов, но тем не менее, то есть то, что я читал из грузинских мемуаров, опять же, что-то там находится как бы жизнеутверждающее. Можно опять же вспомнить Мераба Мамардашвили, который говорил о таланте незаконной радости, и, наверное, вот эта формула как бы того, как жили грузины в Советском Союзе, это и есть вот этот талант незаконной радости, то есть радость, несмотря ни на что. Мир вокруг трагичен, но мы находим какую-то точку, какую-то опору, что-то, что дает нам возможность продолжать жизнь. В этих фильмах как раз Данелия очень типичный представитель, и не только Данелия, его сценарист, недавно кончавшийся Резо Габриадзе, большой мастер этой малой формы, который нашел вот какой-то грузинский взгляд на глобальные вещи. Эта грузинская модель как раз сформировалась, наверное, вот в фильмах, я бы сказал, больше в фильмах, больше в театре, чем в грузинской литературе. Грузинская литература этого времени, поздней оттепели, которая в Грузии начинается значительно позже, чем в России, но намного более антисоветская, она тяжелая. То есть, если вы будете читать там Чиладзе и так далее, то это такие огромные национальные проблемы. То есть, трагичность, скажем, Грузии вот не только там в 20 веке, но в 20 век, даже если там Чиладзе рассказывает про, я не знаю, аргонавтов и так далее, он всегда рассказывает грузинскую историю 20 века. Это, скажем, трагедия, но вот то, что происходит в кино, это уже не совсем трагедия, даже не трагикомедия, а как бы вот нахождение какой-то ниши, какой-то точки, в которой можно жить. Наверное, этот неистребимый оптимизм притягивает.
Вы сказали про талант незаконной радости. Это замечательная совершенно формула, которую могли бы повторить, наверное, многие советские люди. Это такая фронда лайт. То есть сколько, по-вашему, было в этом разрушительного заряда и сколько, наоборот, компромисс?
Кажется, что разрушительного в нем было довольно много, если смотреть из сегодняшней перспективы. То, что я помню, это начало, конец 70-х, начало 80-х. И вот Грузия действительно жила, или, по крайней мере, мне казалось, что она жила в таком нескончаемом ритме какого-то огромного застолья. И это, естественно, было формой саморазрушения. Кто не верил уже ни в какие там идеалы. Но активной политикой занималось очень мало людей. В конце 80-х уже пошло это диссидентское движение, но в 70-х его еще не было. И та политичность компенсировалась довольно саморазрушающим вот этим актом как бы нескончаемого, вот как вы сказали, франдерского пира. То есть в то время это было, наверное, я не знаю, какой-то формой опиума. Эта форма жизни заглушала то, наверное, более важное, было разрушительным. И вот разрушительность мы уже почувствовали в 90-х годах, потому что пружина уже рванула как бы с полной силой в 90-х годах.
Все братские республики каким-то образом играют своим советским прошлым. Кто-то его пытается гуманизировать, кто-то пытается как по камушкам его перекладывают в свой фундамент, своего устройства. Где-то его с удовольствием, как в России, эстетизируют. А что делают с этим прошлым в Грузии?
С одной стороны, это прошлое пытаются как бы целиком замазать, его убрать. Вот то, что, например, культурная политика Саакашвили, это была попытка прошлое устранить вообще из сферы видимости. Взорвали вот этот монумент Второй мировой войны, какие-то барельефы советские срывали, уничтожали советскую символику. Считалось довольно ошибочно, что если спрятать что-то, эту советскую символику, то оно исчезнет. На самом деле, советское прошлое, оно как бы коренится намного глубже. Оно коренится в историческом нарративе, оно коренится в разных институтах, например, Грузинской православной церкви, да, которая в сегодняшней форме такое сталинское построение. Да. Опять же, вот то, как мы рассказываем свою историю, это та история или тот нарратив, который создавался при личном участии Сталина. Героическая история грузинская, да, то есть как эту историю рассказывают, то, например, вот 37-й год, истребление грузинской интеллигенции и так далее. Это героическая история, которая не рассказывает, например, а вот другую часть, да, то есть о коллаборации, если мы так будем говорить. При Саакашвили доминантно было нарративом оккупации. Этот нарратив довольно удобен, потому что он ничего не говорит о соучастии, скажем, грузин в этом деле в Советском Союзе. Но я думаю, что, опять же, нужно различать сталинскую историю и послесталинскую историю Советской Грузии. И вот сейчас начало на общественном, опять же, не на государственном уровне, меняться определенные отношения к вещам после сталинского периода, например, к советской грузинской архитектуре, это такой советский модерн, или, допустим, к советским мозаикам. В принципе, грузинская модель отношения к Советскому Союзу строилась на тотальном отрицании советского опыта. Исторического, серьезного осмысления советского прошлого пока нет.
Но почему спустя 30 лет мы все равно привычно называем Грузию постсоветской страной? Это как-то более общий, может быть, вопрос, потому что даже в Балтике понимаешь, что это все равно не Польша. Да. А что Грузию в данном случае оставляет ее в постсоветском состоянии?
Я думаю, что Грузия есть и останется постсоветской страной, пока она не изменит, скажем, модель власти. То есть то, что у нас происходит последние 30 лет, это, опять же, компартия, которая надевает на себя разные другие маски. Однопартийная автократия, полицейское государство, просто меняются персонажи. Сама глубинная структура власти, она после Советского Союза осталась неизменной, и она, несмотря на все различия, скажем, одинаковая и в Белоруссии, и в Грузии, и в России. Фундамент, на котором стоял Советский Союз, на котором Иосиф Виссарионович Сталин его строил, такое глубинное полицейское государство с однопартийным руководством, оно воспроизводит себя.
Что с глубинным народом в этой ситуации? Она постсоветская?
Она как раз начала меняться в Грузии. Это тоже очень интересно, потому что, ну вот, опять же, даже в советское время, грузинское общество было довольно в социальном смысле, оно было очень привязанным, скажем, к деревне. И вот эти какие-то старые семейные связи, старые, они были еще живы. И вот это все начало меняться скорее вот уже, наверное, с 90-х годов. Да, началась активная урбанизация. В Тбилиси стянулась уже треть населения Грузии, и вот эти старые корни, они исчезли. И в этом смысле я бы не сказал, что социальная структура как бы советская. Потому что в советское время у нее был какой-то иммунитет или какая-то резистентность к советскому строю. Потому что там неформальная структура, она функционировала совершенно по не то что антисоветским, но просто несоветским каналам. То есть это вопросы, которые меня очень интересуют, и не только меня, вас тоже, и всех, наверное, очень интересуют. Вот как складывалось это постсоветское общество, и почему оно живет по тем законам, по которым оно живет. И вот есть два каких-то больших объяснения. Да? То есть одно объяснение нам говорит, что мы живем так, потому что мы еще не изжили наше советское прошлое. То есть надо его, вот как немцы после 1945 года провели какую-то большую интеллектуальную работу, и не только интеллектуальную, но и институциональную, и они смогли выработать свое отношение к своему прошлому и на отрицании этого прошлого построить современную Германию. Другое объяснение идет из совершенно другой стороны, и она говорит, что вот после развала Советского Союза, и после того, как мир стал однополярным, началась глобализация, неолиберальный капитализм, который пришел в начале 90-х годов, ответственен практически за все то плохое, что происходит в постсоветских странах. Я думаю, что правда, наверное, находится где-то посередине. Ни одно из них не объясняет всего. Есть вещи, которые, скажем, очень негативно идут, опять же, вот эта властная структура из советского прошлого, есть вещи, которые вот новая экономическая модель разрушила, например, вот все эти старые социальные связи, мы оказались в практически атомизированном обществе, то есть где нет уже каких-то базовых таких противовесов, где семьи или там каких-то дедушек и бабушек, деревни и так далее. То есть получилось, что мы живем вот на стыке каких-то мировых перемен, с одной стороны вот на обломках вот этого советского властного фундамента, экономической модели, которая смогла соединить в себе все плохое, что есть в мировой экономики, да, скажем, вот это совершенно дикий неолиберализм с традициями советских цеховиков. В этом каком-то странном мире мы сейчас живем.
Говорили уже о том, что общей государственной политикой было отрицание всего советского. Да. Я понимаю, что это хорошо воспринималось в интеллигентской элите. Но это Тбилиси, и то не весь Тбилиси. Как это воспринималось, ну, такой пасконной глубинкой, традиционной частью, для которых вот эта вот советская пастораль, она во многом была вполне себе правдой?
Да, но я бы все-таки не сказал, что это, скажем, такая советская ностальгия. Я думаю, что это нечто другое. В Грузии был в 80-х годах довольно высокий стандарт жизни. Я читал несколько статей интересных о вот теневой экономике в Грузии. Сколько зарабатывал, например, как крестьянин западной Грузии, у которого была, я не знаю, маленькая какая-то плантация мандаринов. И вот у Астафьева, например, в его довольно скандальном и знаменитом произведении «Ловля в пискарей в Грузии», там эти цены приведены, и там написано, что вот кто-то зарабатывает там 200 тысяч рублей в год, можете себе представить. Да, там какой-то более бедный, 60 тысяч рублей в год. То есть это намного больше, чем зарабатывала самая такая советская элита, и партийная, и, я не знаю, космонавты, и академики, и так далее. Люди могли, и я не имею сейчас в виду интеллигенцию, зарабатывать какие-то бешеные деньги, которые им было совершенно некуда девать, и финансовой столицей в то время считалось скорее не Тбилиси, а Сухуми, то есть там деньги были там, скорее всего, в Тбилиси их было не так много. Западная Грузия ориентировалась больше на Сухуми. Представьте себе, что в 90-х годах все это сразу исчезло. И представьте себе поколение, которое привыкло просто не отказывать себе ни в чем, им пришлось начинать жизнь, скажем, с каких-то пещерных условий. Им нужно было приспосабливаться, и молодым это было сравнительно легко, то вот среднему поколению, которому тогда было столько, сколько мне, им было это совершенно невозможно. То есть это как бы такое выкинутое из истории поколение. Представьте себе, что вот то, что от этого поколения осталось, они сравнивают сегодняшнюю свою жизнь с вот с этой прошлой жизнью. Я бы не сказал, что это как бы ностальгия по Советскому Союзу в смысле каких-то идеологем или в смысле чего-то, но это чисто, скажем, такое материальное сравнение между тем, что можно себе позволить, было себе позволить тогда, и можно себе позволить сегодня. И опять же, если вы будете читать какие-то исследования социологические, да, там регулярно, скажем, европейский путь Грузии поддерживают каких-то 70%, которые никогда не меняются. Да, а вот Советский Союз где-то каких-то, опять же, 10%, которые тоже никогда не меняются.
Консерватизм, о котором вы сказали, это желание приобщиться к какой-то советской легенде, вернуть ее и каким-то образом оживить. Или это просто желание какого-то экономического союза с Россией, конкретно без всех остальных. Или это просто некая форма неприятия Запада, неприятия каких-то тех ценностей, о которых вы говорили?
Я думаю, что это как раз вот форма неприятия Запада, которая может выразиться в очень многих вещах, скажем, в религиозности или в пророссийскости и так далее. То есть формы могут быть разные, но фундамент — это как бы неприятие Запада и того, что Запад принес, в том числе и бедности, да? То есть которая, конечно, ассоциируется с этой новой экономикой.
В какой момент Советский Союз стал историей?
Наверное, с уходом Шеварднадзе, в чисто символическом виде, потому что пока был Шеварднадзе, он, естественно, как первый секретарь Компартии Грузии, он символизировал вот эту связь с Советским Союзом. После революции рос, пришло уже новое поколение, уже мое поколение, которое, в принципе, вот с этим Советским Союзом эмоционально было меньше связано. Строило себя на отторжение этого советского. Да? Вот тогда было в моде ругать совок, что человек как бы советского менталитета, он как бы отставший, старый человек. Кстати, вот на этой риторике Саакашвили и национальное движение споткнулось. Оказалось, что очень невозможно и да, неэтично, и неправильно выбрасывать, скажем, целое поколение за борт.
А правильно понимаю, что 90-е в какой-то степени могли усилить ностальгию по Советскому Союзу, какого времена некого спокойствия, а с другой стороны, они нивелировали эти воспоминания и сделали их историей быстрее, чем где-то в других местах.
Да, но вы знаете, в Грузии очень сильно влияние, сильнее, на мой взгляд, даже влияние символов, чем влияние материальности, скажем так. Да? То есть символическая политика в Грузии, и это складывалось довольно долго, с 19-го, наверное, века, она имела значение более важное, чем материальная сторона. Поэтому то, что произошло в 80-е и 90-е, национальное освободительное движение, Гамсахурдия и так далее, делало такой надрез, и вот Советский Союз, скажем, кончился сразу, и вот ностальгия к Советскому Союзу не возникла, потому что вот эта символическая сторона, которая началась с Гамсахурдия, до сих пор остается довольно сильной и определяющей. Идеологическая модель, начиная с Гамсахурдия, она вот выкинула Советский Союз из истории Грузии.
Не случай с 9 апреля, а насколько силен был ресурс того таланта незаконной радости? Сколько в нем можно было бы еще жить? Был ли у вас запрос на независимость балтийского масштаба?
Точного знания чего-то, вот что мы хотим, не было. Мы знали, что вот мы хотим независимости на уровне лозунга. Но если бы вы спросили у Гамсахурдия, опять же, есть какие-то интервью, то он бы ответил какими-то дежурными фразами, что вот у Грузии есть там буржоми или мандарины и так далее, и на этом экономика Грузии будет стоять. В принципе, Грузия была абсолютно неподготовленной интеллектуально независимой, в отличие от, скажем, стран Балтии. То, что мы пошли вот по этому турбулентному пути, было как раз не случайность, на мой взгляд, скорее закономерность политического видения будущего Грузии, у тогдашнего грузинского общества. что не было.
Ну, давайте закончим разговор чем-то хорошим. Мы поговорили о разрушении, мы поговорили о пепелище. Давайте поговорим о цветах на пепелище. Появляется уже что-то такое, что не связано с советским прошлым, с постсоветской травмой, в буквальном смысле постмодерн?
Вы знаете, постмодерн, он был как бы как раз вот в 90-х, начале 2000-х. То, что сейчас происходит, ну, я думаю, что на мажорной ноте нам не удастся закончить, потому что пока мы практически целиком находимся, опять же, в этом пространстве. То есть есть какие-то, я не знаю, хорошие вещи, естественно, и довольно хорошая литература и так далее.
Но вот есть литература, которая освобождена от всех родимых пятен, хороших и плохих.
Нет
литературы?
Нет. Такой нет.
Кино нету?
Тоже нет.
То есть вот этих ростков, которые независимы от этой травмы, пока не появляются?
На мой взгляд, нет. То есть пока мы еще целиком находимся внутри, опять же, вот этой постсоветской парадигмы и в культурном, и в политическом смысле.
Это был гость недели, культуролог и публицист ЗАЛ Андрей Никашвили. С ним беседовал мой коллега Вадим Думнов. 14 августа исполняется 29 лет со дня начала в 92-м году грузино-абхазской войны. В абхазском обществе нередко спорят о том, можно ли было избежать вооруженного противостояния. Об одной из таких недавних дискуссий рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Завтра, 14 августа, отмечается День памяти защитников Абхазии. Утром того дня в 1992 году вводом войск Госсовета Грузии в Абхазию началась грузино-абхазская война. Нынче, обратившись к этой дате, я решил оттолкнуться от завязавшейся несколько месяцев назад в абхазском сегменте Фейсбука весьма бурной дискуссии на тему, можно ли было избежать войны. Впрочем, дискуссии тот обмен мнениями можно назвать лишь с оговорками. Сухумская абхазка, которой на момент начала войны было 19 лет, задалась следующим вопросом. Мол, если бы мы, абхазы, с 1989 года приложили все усилия, чтобы перетянуть грузинское население на свою сторону, может, 1992 года и не было бы. А если бы и был, то не с такими потерями. Ведь какие бы военные планы не вынашивало руководство Грузии, без поддержки местного грузинского населения они были нежизнеспособны. Но мысль эту никто из участников полемики не поддержал. Вот несколько выдержек из интернет-комментариев. Мне было 11 лет перед войной, училась в сухумской школе. И вот однажды ехала в автобусе, и двое пассажиров заговорили между собой на абхазском языке. Грузинка, сидевшая в другом ряду сидений, стала кричать, проклинать их и запрещать говорить на абхазском. Дошло до драки. Она накинулась на них и пыталась выгнать из автобуса. В ее поддержку полавтобуса стали кричать, что мы не должны говорить на абхазском языке. Я от страха спряталась за сиденье. Молилась, чтобы они не поняли, что я абхазка. О каком перетягивании на свою сторону грузин вы говорите? Проснитесь, люди, и откройте глаза. Не верьте в льстивые речи раскаяния. Кавычках. Конец цитаты. Перетянуть грузинское население на свою сторону? Вы это серьезно? Вы не помните, как они с цветами танк встречали и как ждали и готовились к приходу своих? Конец цитаты. Сегодня мы поговорили с политологом, сотрудником Центра гуманитарных программ Сухуми Лианой Кварчели. Вот что она сказала о том моменте, когда началась война.
Мне кажется, Грузия была на пике своего национализма, поэтому вот остановить этот маховик было очень сложно. Тем более, это развалился Советский Союз, развязаны руки, Грузия уже признана, оружие получила. То есть слишком было много факторов, которые повлияли вот на такой расклад событий, который имел место в реальности. А накануне войны ведь сюда приезжали представители интеллигенции Грузии из Тбилиси. Гиан Чабадзе об этом пишет в своих статьях. И вели переговоры с Владиславом Григорьевичем Арзумбом по поводу реформирования взаимоотношений вот в рамках федерации, конфедерации и так далее. так далее. То есть с абхазской стороны готовность к этому была. Но эти идеи не были восприняты теми, кто оказался у власти в Грузии в тот период. Это Госсовет Грузии, который возглавил Шеварднадзе, а рядом находились Таня Ясельяни. К сожалению, вот очень много факторов было, которые неизбежно вели к началу войны. Просто нам, конечно, с трудом вот как-то верилось, хотя были люди, которые предсказывали эту войну, но мне как-то не верилось, что... Как-то не верила в то, что война может начаться, но теперь понимаю, что ошибалась.
Относительно того, что грузинское население Абхазии могло стать во время войны рядом с абхазами против войск Госсовета, Лиана Кварчели сказала, что это, конечно, иллюзорно.
Были отдельные личности среди грузин, которые пошли против течения, такие как Томас Демисторишвили, например, который вызывает огромное уважение. Я думаю, он у самих грузин вызывает уважение за вот свою стойкость и принципиальность. Вот это нужна была колоссальная смелость пойти против своих. А большая часть грузинского населения была отравлена этим ядом национализма. Вспомните события 89 года. Раскол университета. Там театр разделился, университет разделился. Все абсолютно разделилось. То есть, ну, вот это вот отчуждение и вот такая вот, как так сказать, конфликтное состояние, оно просто нарастало. Поэтому мне сложно представить вот как вообще вот эту ситуацию, что можно было бы сделать, чтобы на свою сторону перетянуть местных грузин. Я думаю, что многие, возможно, пожалели о том, что в свое время не наладили такой нормальный диалог с абхазами, я имею в виду местных грузин. Некоторые из них, кстати говоря, сейчас уже вот спустя столько лет пишут там в своих статьях, каких-то мемуарах о том, что допустили ошибку. Но в тот момент переубедить их, мне кажется, было нереально.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Тбилиси обрушилась скала под фундаментом многоквартирного дома. Обрушение произошло из-за строительства, которое проходило ниже по склону, несмотря на многомесячные протесты и жалобы жителей. Ираклий Оргвеледзе наблюдает за последствиями.
Вечером после обрушения части склона в зоне строительства были эвакуированы жители 10-этажного дома на улице Лорд-Кипанидзе. И хотя в результате происшествия никто не пострадал, жителям пришлось временно переехать в гостиницы. Возмущению жильцов нет предела. По их словам, они несколько месяцев безрезультатно обращались в городскую мэрию, требуя приостановки строительства, сотрясавшего весь дом. Городские власти присылали инспекции, которые приходили к заключению, что все в порядке и никакой геологической опасности нет. Но скала все же рухнула. За ней последовала значительная часть двора. Теперь котлован ниже по склону и огромный дом разделяют всего 10 метров. Вот моя переписка в мессенджере. Мы им и видео послали, и фото, просили о помощи, обещали разобраться. Целый месяц огромный отбойник бил под нашими окнами. Теперь все видят, как мэрии разобрались. Этот дом не пригоден для проживания. Мы требуем альтернативной площади. Пусть теперь заберут его себе, говорит один из жильцов пострадавшего корпуса. Прибывший на место происшествия заммэра Тбилиси Ираклий Бендельяни назвал противоправными действия строительной компании. Вопрос ответственности городской мэрии, выдавшей разрешение на строительство в оползневой зоне, чиновник обошел молчанием. Мы должны провести экспертизу прочности строения. Если потребуются укрепительные работы, готовы взять их на себя. Работы на стройке мы приостановили, естественно. Пока необходимо укрепление склона. Остальные вопросы: насколько соблюдались строительные нормы, кто ответственен за происходящее, мы выясним. Уверяю, виновные понесут наказание по всей строгости закона. В оппозиции убеждены, что разрешение на строительство было выдано по одной причине. Владелец компании приближен к лидерам грузинской мечты. С заявлением по этому поводу выступил член политсовета нацдвижения Ливан Хабишвили.
27
апреля Каладзе выдал разрешение на строительство, которое представляло угрозу для жизни десяток семей. Компаниям безнаказанно выдолбило фундамент из-под дома. Люди лишились крова. И знаете почему? Потому что строитель пожертвовал крупную сумму грузинской мечте. Они продолжают грабить нас и зарабатывать миллионы для себя. Подтверждение сказанного оппозиционер на своей странице Facebook опубликовал документ, подтверждающий, что Тариел Георгадзе, который ведет работы на улице Лорткипанидзе, 1 октября 2020 года пожертвовал партии власти около 20 тысяч долларов. Тбилисская мэрия не в первый раз выдает разрешение на строительство в местах, представляющих опасность для окружающих, и, несмотря на массовые протесты населения, дело всегда заканчивалось в пользу застройщика. Однако, судя по всему, в дело вмешался предвыборный фактор, и в отличие от того, как это бывало прежде, городским властям пришлось принять непростое для себя решение – наказать застройщика. На специальном брифинге Иракли Бенделяни огласил вердикт мэрии – стройку прекратить, а ответственное лицо оштрафовать на 30 тысяч лари за нарушение норм. Также городские власти оплатят пострадавшим проживание в гостиницах на весь период укрепительных работ. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.